Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Гештальт, говорят, всему голова. Это мерило психического состояния человека, а еще и двигатель и мотиватор, прежде всего, к поступкам и даже покупкам. Когда мы говорим о незавершенном гештальте, это, скорее всего, значит, что мы когда-то с чем-то не до конца разобрались, и это нас тревожит, гнетет, сдерживает в развитии. А еще неурегулированные отношения тоже мешают жить и тревожат. Могут быть даже и некоторые другие, более простые, в разговорной речи также классифицируемые, как «у тебя незакрытый гештальт, срочно пойди и выпей кофе» и все такое. А как закрыть гештальт? Почему это так важно? Говорим вместе с моим коллегой Алексеем Красильниковым. Леш, привет.
Привет, привет. Я буквально парой слов здесь, наверное, вступил, что очень многие это слово используют, не совсем понимая, что оно означает.
Так об этом
и
речь.
И вообще вот как раз хотелось бы сегодня уделить значительное время как раз вот этому пониманию, насколько квалифицированы, насколько услуги, насколько дипломированы специалисты, которых сегодня очень много, и насколько вот этому моменту можно действительно доверять. Потому что это очень важный момент. Пришло уже осознавание того, что физическое здоровье, психическое здоровье не менее важно, чем физическое.
Буквально пару слов от определения. Гештальт с немецкого формы вид фигура, производное от него слово гештальтунг, оформление. Официальной датой рождения термина считается 1890, когда философ Кристиан фон Эренфельс опубликовал свой ключевой труд «Über Gestaltqualitäten» о качествах формы. Итак, как же работает этот феномен? Задаем вопрос психологу, психотерапевту Елене Сюр. Она с нами выходит на связь. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день.
Как же все-таки это работает в повседневной жизни? Мой коллега Алексей предлагает начать все-таки с...
Я не настаиваю, но обязательно к этому моменту вернемся. Да? Потому что вопрос вот этого доверия, мне кажется, он очень важен.
Как же все-таки это функционирует?
Я могу сказать, что гештальт — это как раз-таки, когда мы что-то начинали, у нас не получилось, или мы не смогли это закончить каким-то образом, и у нас открытый гештальт, то есть открыта петля такая, то есть мы все время об этом думаем. Думаем, вспоминаем.
Я прошу прощения, вы так говорите. Вы знаете, когда вы говорите, у нас открытый гештальт, знаете, как кровоточащая рана такая, знаете, как брешь.
Ну, у людей часто бывает, что это прям кровоточащая рана. Если это говорить про отношения, то да. А если это говорить про маркетинг, то в маркетинге есть очень хорошие ходы, когда дают возможность человеку попробовать, протестировать. Да, продегустировать продукт, но он его не имеет в руках, он его ощутил, но не взял его в руки и не взял себе в пользование. И он потом ходит в течение дня, в течение там, недели, месяца, он вспоминает о том, что он попробовал, ему хочется это получить себе, взять собственность, и таким образом происходят покупки часто. То есть это прям вот настоящий гештальт, как используется в маркетинге.
Ну, об этом мы будем говорить во второй части программы. Разумеется, и сейчас коснемся всего этого гештальта на службе маркетологов, корпораций. Вот примерно так мы формулировали эту часть программы. А давайте все-таки, ну, раз уж мы с вами начали, давайте классифицируем все это дело, да, вот вы уже начали каким-то образом все это раскладывать по полочкам. Какие гештальты наиболее опасные? Вот самые опасные в нынешнее время.
Наиболее опасные гештальты — это связанные с насилием. То есть если человек проходил насилие, у него есть опыт этот. И большая проблема, да, когда человек не закрыл это насилие, то есть что значит не закрыл? Не убрал боль, которую он пережил, не убрал этот стресс, который он пережил. И в следующие разы он ходит по улице и, по сути, притягивает опять насилие в свою жизнь. То есть это происходит и с, ну, и с насилием, и с любыми историями, которые мы проходили, болезненные. Если они не прожиты, если они не отработаны, то есть что значит не отработаны? Там осталась эмоция, эмоциональный заряд. Человек там сильно, ну, произошел стресс, выброс гормонов, выброс адреналина и так далее. И там появилась такая как печать. И теперь он ходит с этой печатью, и... По жизни, в принципе, он притягивает подобные истории. И это как открытая рана, как вы сказали, да, сочащаяся. И она притягивает в жизнь показатель, что ты, да, ты действительно раненый, и вот тебе показывают. Допустим, если женщина пережила, допустим, измену мужчины, то она теперь будет эту измену видеть и на работе, когда будут ей пренебрегать, допустим, кого-то другого брать на должность вместо нее. То есть она будет это предательство везде видеть, там, от детей, на работе, в деньгах это предательство будет происходить, пока этот гештальт открыт у нее.
Слушайте, простите меня вот за мой разговорный русский, но я вот часто слышал, даже вот где-то в транспорте порой, да, в общественном слышал, у тебя гештальт не закрытый, сходи и купи себе айфон какой-то там вот новый. Это ведь правда тоже гештальт?
Тоже. То есть человек хочет, человек об этом постоянно думает, и у него есть идея, да, идея фикс иметь айфон.
Ну, и хорошо, по сути, хорошо, хорошо, купил, вопрос. Хорошо, купил, начал пользоваться, и все, да, а он устарел через полгода. Надо новый покупать, новый гештальт открывается.
Новый гештальт открывается, так и работает все.
Да.
Так все работает.
В общем, нас разводят, а мы даже этого и не знаем.
Есть какие-нибудь, я не знаю, способы защиты, не чтобы прям вот уже адресно идти к специалисту, на какой-нибудь на профилактическом уровне что-то можно делать, что-то нужно делать, чтобы держать все это в тонусе, держать все это в порядке. Не запускать ситуацию до такой степени, чтобы приходилось обращаться к специалистам.
Ну, во-первых, постараться не допускать эмоциональных качелей в своей жизни. Вообще, на самом деле, взрослая позиция – это не страдать и не обижаться, не агрессировать там, и не уходить в депрессию. Да? Это взрослая позиция. Когда человек во взрослой позиции, он спокойно реагирует на любые истории, понимая, что это просто опыт, и дальше идет. Да? Но мы видим, что у нас в мире нет всех людей таких прямо взрослых, да, со взрослой позицией. Обычно это детская реакция на какие-либо болезненные истории. То есть что-то с человеком произошло, сразу обида, сразу
как
пошла...
Быть с тем, я прошу прощения, Елена, а как быть с тем, что вот эта детскость сейчас в человеке остается очень надолго? Мы сейчас очень в разных направлениях видим, что вроде бы компании, организации, фирмы, я не знаю, группы людей вроде как делают что-то для детей, я не знаю, даже мультфильмы, игры, вот такие вещи детские, а на деле ты видишь, что они делают не для детей, а для выросших детей, для тех, ну, грубо говоря, для взрослых, которые сохранили в себе детские интересы и привычки, и это, кстати, тоже монетизируется снова в маркетинг.
И, уходит. Кстати говоря, это просто упаковано в такой форме,
по сути,
я подхватываю.
То есть мысль. Вот эта детскость становится, ну, все более взрослой, и, в принципе, да, и возраст молодежи верхний повысили, надо бы, наверное, и нижний возраст молодежи тоже повысить. До 30 лет ты ребенок, ты подросток. В 30 лет ты становишься молодым.
Смотрите, давайте
50 сразу пора жениться.
Разведем в разные стороны.
Да.
Есть детскость, непосредственность, и это очень важно, чтобы она была у всех у нас. Это то, когда мы относимся к жизни с интересом. То, когда мы в жизни веселые, мы с легкостью к каким-то вещам относимся. И это замечательно, это прекрасно, это дает нам состояние радости, состояние удовольствия, это состояние постоянного движения, да, вперед. Но есть детскость, которая инфантильная. Угу. То есть инфантильная позиция, когда человек не берет на себя ответственность, когда он не хочет взрослеть и становиться там, сильным, или там зарабатывать нормально деньги, он идет, берет кредитную карту и начинает, ну, заходит в долги и пошло. Или когда человек вместо того, чтобы поговорить, допустим, женщина с мужчиной, она обижается и не разговаривает с ним по три недели. Или когда она вместо того, чтобы объяснить, почему она сегодня не хочет секса, да, элементарно, она начинает придумывать болезни. Ну, то есть мы понимаем, что есть детскость, которая, ну, как нечестность, да, вот эта детская позиция, когда человек придумывает очень много разных историй, чтобы не делать то, что нужно.
Но вот мы больше как раз про второе, учитывая, что эмоциональные качели-то, они вот здесь так и возникают, про которые вы выше сказали, да?
Конечно, это как раз-таки второй тип, и у нас правда в России, мы видим, да, что у нас огромное количество людей не хочет взрослеть. И почему? Потому что, ну, во-первых, у нас психологического образования как такового, у людей с детства нет воспитания. Да? У нас в школах не преподают психологию и вообще взросление, как вообще должен человек себя вести, какой он должен быть. То есть у нас этого там нет.
Разумеется, люди, да. И азы финансовой грамотности, вот то, о чем вы чуть раньше тоже упомянули,
да,
тоже нужно преподавать и культивировать.
Конечно.
Вот этот вот нюанс, опять же, вместе с этими, ну, комплексами, да, назовем это так все-таки, потому что, ну, людьми обуревают желания, устремления, которые бывают воплощается в неких таких, может быть, не совсем искренних, да, чистых намерениях, да, какие-то они, может быть, ущербные даже в какой-то степени. И когда вы говорите о том, что где-то у нас только в России, да, люди не взрослеют, да, мне кажется, это общемировая тенденция. Скажите мне, пожалуйста, Елена, вот вопрос нам задает в нашей трансляции в Ютьюбе Даниил Уланов. Как гештальт закрыть с изменой?
С изменой? Ну, во-первых, понять, почему ты притянул такую историю в свою жизнь. Это первое. Потому что 99% или ты выбрал такую женщину, которая изначально тебя изменяет, то есть у тебя есть эта травма предательства, она есть. То есть ты уже с ней пришел, и это надо отработать.
Как,
или второй момент,
как, ты как отработать? Вот вы говорите отработать. Тело. Как? Длительный сеанс психотерапии, прогулки в парке, я не знаю, там что?
100% это нужна психотерапия. Ну, я за то, чтобы мы мы очень долго в России жили сами по себе, как-то вот пытаясь там что-то изменить. И у нас вообще о психологическом здоровье только недавно начали говорить по факту. Хотя там в Америке, за границей это уже давным-давно оно процветает, и у каждого нормального человека есть свой психотерапевт и свой психолог.
Вот бы еще с доходами разобраться на психологов в России, да, так вот, знаете, подальше вот от Московской кольцевой автодороги отъедешь, да, и ты понимаешь, что вот там людям не до психологов, ну, изменило, ну и что, ну, значит, буду дальше жить, прощу, выгоню из дома, дальше буду жить... снова с ним. Приму годика через два, скажет, например, одна сударыня в частной беседе с подругой. Ну, приму через годика два, а может, раньше. Премию принесет, годовую приму. Так же ведь решается. Ну, чего вы говорите, Елен?
Ну, давайте, опять же, разведем в стороны две категории людей. Есть люди, которые выживают, и люди, которые уровнем сознания, они на уровне вот просто выжить. То есть для них важно, чтобы у них было что поесть, где поспать, и с кем поспать, да. И они не думают о чувствах, еще о чем-то. Это не важно им. Им важно выжить. И есть люди, которые более высокоинтеллектуальные, более с высоким уровнем сознания, и для них очень важны и чувства, и важна логика, и важен интеллект, и важно с кем-то, и душа важна. И, конечно, эти люди, они идут, понимая, что у них много несовершенства, они идут развиваться. И психотерапия здесь, она в помощь. Вы сказали, что есть очень много психологов и есть много психотерапевтов. Правда. Есть психотерапия, которая помогает, есть психология, которая поддерживает. Поддерживает. То есть она не меняет ситуацию, она просто поддерживает.
Ну что ж.
Нет, если в этом направлении немножечко развивать беседу, это действительно очень важный, очень значимый момент о том, когда, как и где приходит вот это осознание. Вы привели в пример западные страны, там, может быть, действительно стали чаще на это обращать внимание. Что должно произойти, чтобы вот этот сдвиг произошел, пусть не на таком уровне, чтобы все срочно завели себе по психотерапевту. Вот, Кирилл, я твой психотерапевт, ты мой, получим диплом и будем друг другу проводить терапию. Но к тому моменту, как подойти, чтобы это действительно не оставалось на уровне шуток, на уровне каких-то подколок, мол, сходить к психологу и смотрят на человека, или к психотерапевту на человека смотрят как на ненормального, а иди лучше поговорить с друзьями, или вот, да, действительно...
Но это такая телефонная, вот, прикладная.
Что, да, вот, это само собой, но здесь именно все-таки про профессиональную помощь. Вот что может, что должно произойти, давай, чтобы вот это осознание все-таки сложилось и оформилось?
Опять две категории людей. Одна категория людей идет терапевтироваться тогда, когда ей больно. То есть вот измена, есть конкретная ситуация, мне больно, я не могу отпустить эту женщину, но при этом я ее не могу простить. И эту измену, это боль, с которой можно жить дальше, и потом не верить ни одной женщине, то есть быть обозленным на женщин, или эту простить сейчас, но все время ей не доверять, и брак будет уничтожен, 100%. То есть здесь уже не будет ничего хорошего, если это не проработать. И люди вот приходят с такими проблемами, они решают их. Но есть категория людей, которая говорит: у меня в принципе все неплохо, но я понимаю, что у меня есть огромный потенциал. Я хочу зарабатывать в 10 раз больше. Я хочу жить в другой стране, там, в другом городе. Я хочу жить в более лучшей квартире. Я хочу заниматься там своим предназначением, найти свою себя и хочу создать что-то великое и крутое. И они идут, чтобы проработать свои ограничения.
Угу.
То есть есть две категории людей. И говорить о том, что этот человек больной, у которого сейчас боль, это не больной, у него просто есть травматический опыт, который необходимо проработать.
Все
эти
верно.
Люди просто имеют ограничения.
Угу. Все верно,
можно
да.
Можно самостоятельно идти, пытаться угу. самостоятельно. Просто психотерапия, правильная психотерапия, которая глубинная, которая помогает убрать эти ограничения, она ускоряет, ну, она дает ускорение в жизни. То есть вы быстрее, качественнее и ярче можете прожить эту жизнь, нежели самостоятельно пытаясь там как-то вот ну, идти просто по дороге.
Идти наобум, да. Спасибо, Елена, психолог, психотерапевт. Елена Сюр была с нами в эфире. Но получается, все сводится к тому, что если вы хотите квалифицированную помощь, да, в любом случае без нее нельзя оставаться. Если у вас очень серьезные какие-то проблемы, да, назовем их гештальтами, да, то тогда надо идти к психологу, как минимум.
Мне кажется,
и
вот
к психотерапевту.
Действительно, намного более важно это понимание того, что так нормально. То есть, если вдруг такая проблема возникает, не нужно ее какими-то такими другими вещами тушить или вот слушать, допустим, кого-то, кто скажет, что это ерунда, типа там ничего расходится. Не обязательно сразу идти к дорогостоящему, к супер какому-то психотерапевту или еще к чему-то. Мне кажется, самое важное, чтобы это понимание пришло хотя бы, что если эта ситуация возникает, за такой помощью необходимо обращаться. Вот если это уже будет, уже нормально, уже достаточно. А дальше, да, дальше уже можно квалифицировать уже все это по-разному и по разным направлениям, и по разным и по финансам тоже, чего уж там. Ну, и в тех же самых Штатах, и в Европе тоже охотно шутят на тему того, что психолог — человек, который получает огромные деньги просто за то, что сидит и разговаривает. И этот стереотип эксплуатируется в очень многих кино, которые, кстати, потом этим, собственно говоря, так профессию и выставляют для зрителя.
Есть такое, соглашусь с тобой абсолютно, но мы сейчас здесь с тобой как раз говорим о гештальтах, о способах раскрытия, противостоять им, да, и мы с удовольствием представляем директора антикризисного психологического центра, гештальт-терапевта, психоаналитика Ирину Смолярчук. Ирина Геннадьевна присоединяется к нашей беседе. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
А как по-вашему, вот гештальты, да, современные гештальты, назовем это так, насколько они опасны и токсичны? Что с ними следует делать, если вот нечто разъедает меня и не дает мне, ну, условно, возможности сосредоточиться на основной деятельности, гложет меня, беседы с друзьями, знакомыми, подругами не помогают, какие-то увещевания внутри тоже не работают. Что делать-то?
Ну, вы сейчас описали такой термин на нашем языке, который звучит как незакрытый гештальт.
Ну,
и,
конечно.
Это как раз, да, это как раз та самая потребность, с которой придется так или иначе встретиться. А вы описали, как вы его избегаете. И в этом, конечно, как раз психоаналитик и гештальт-терапевт как раз помогает своему клиенту отследить вот эту самую выгоду оставаться в этом застревающем состоянии, где вы точно знаете, как этот гештальт закрыть, но выбираете оставаться в подвешенном состоянии. Это какая-то история про исследование себя, про еще не вызревший выбор. Это классная такая психоаналитическая история человека, где он много-много думает о качестве своей жизни. Но вообще дума о себе, горе от ума – это извечная классическая наша проблема, которая не дает нам покоя в принципе. Чем больше у тебя IQ и понимание несовершенства мироздания, тем больше есть вот эти вот самые такие чаяния, дискомфорт. Вот гештальт-терапия, она как раз-таки помогает человеку, ну, желательно с помощью специалиста, осознавать, в чем он застрял, в чем выгода вот этого самого дискомфорта. Ведь точно дискомфорт мы создаем себе сами, но за этим всегда стоит какая-то высшая такая философская цель. Вот не знаю, доступно ли я объяснила.
Конечно, конечно.
Да, и когда мы все-таки бессознательно выбираем оставаться в этой зоне комфорта, это значит, что в этот момент ваша личность заботится о том, чтобы принять не сиюминутное, не компульсивное решение, а черт с ним, сделаю, а потом посмотрим на последствия.
Один раз живем, нет, да, типа?
Да, один раз живем, вот правильно, спасибо. Это именно тот самый рефрен, с которым живут 70% людей. А вы как раз в этот момент вообще маетесь про то, что вас ждет после того, как вы этот гештальт закроете. Какой у вас откроется новый гештальт? Потому что гештальты у нас открываются прямо как пазлы. И иногда мы выбираем оставаться, не знаю, там, в каком-то ужасном браке, на какой-то нелюбимой работе, в страхе,
лучше
например,
старый,
не найти новую работу.
Старый проверенный гештальт, чем новый и ужасный, да?
Совершенно точно, совершенно точно. И пока человек осознает, что у него нет ресурсов искать новую работу, значит, отсижусь на старой нелюбимой. Нет ресурсов искать нового партнера, значит, потерплю ненавистного партнера. И это тоже достаточно такой витальный, ну, по-русски говоря, сохранный выбор на сегодняшний момент.
Гештальт. Главное, чтобы не летальный, да?
Ну вот люди, которые вообще интересуются гештальт-философией, они как раз-таки заморочены про то, чтобы летальность отодвинуть и качество жизни себе заметно улучшить. Это вот как раз про гештальт-философию, да.
Ирина, разрешите такой вопрос? Вот мы вас представили, и, в принципе, про вас известно, что вы директор Центра антикризисного психологического. А с какими вопросами чаще обращаются? Грубо говоря, с какими гештальтами? Есть какой опыт? Можно без частных случаев, естественно, вот по направлениям. Это работа, семья, какие-то личные жизни, отношения, деньги. Вот есть какое-нибудь такое понимание, в каком моменте, в каком направлении чаще человек решается все-таки обратиться за квалифицированной
помощью? Нарисуйте нам вот эту вот диаграмму, которая называется на языке телевизионщиков «таблетка».
Таблетка. Ну, на нашем это языке называется рейтинг запросов. И я могу с великой такой профессиональной гордостью говорить сегодня о хорошем тренде в нашей статистике. Если, например, взять буквально 5 лет назад, то основным запросом клиентов это было, ну, стыдно мне в этом признаваться, но все-таки каким органом удержать мужчину? Но это прям вот то, на чем мы кормились. Вот. Сегодня этот тренд уходит в историю, и люди понимают, что пришитый орган, конечно, это инструмент, но сильно временный. И сегодня люди все-таки хотят вот то, с чего вы начали эфир. Они хотят понимать вообще, что смысл существования – это, конечно, не материальное. Смысл существования – это что-то про внутренний такой покой, понимание мира, осознавание здесь и теперь, текущести жизни. Это вот прям такая медитация в реальном времени. Это не замирание, как некоторые думают, а наслаждение тем, что происходит прямо сейчас. Вот мы сейчас с вами говорим не о том, как нам заработать и выжить, а говорим о том, как свою жизнь сделать качественнее. Мне кажется, это великое счастье. Поэтому сегодня основной запрос – про качество жизни, а не про количество партнеров, как это было раньше, например. И на втором месте, конечно, я ставлю вопросы детско-родительских отношений. Сегодня родители современные озадачились тем, что все-таки воспитывать и карать – это не одно и то же. Хочется воспитать ребенка не невротика, не психопата, а человека достойного, с которым можно даже в момент его тяжелого детства получить удовольствие от общения. И на третьем месте – это вопросы карьерных оптимизации, когда в связи с обстоятельствами, в которых мы все оказались, обстоятельства затворничества, жесткие перемены в нашей профессиональной деятельности, связанные с пандемией, люди, конечно, вот на третьем месте запрашивают сегодня вопросы переквалификации, вопросы онлайн-перестройки своего бизнеса. Вот такая оптимизация собственной компетенции. Вот, пожалуй, три вот этих главных запроса, с которыми приходят сегодня клиенты, да.
А можно у вас тоже такой момент уточнить? У вас достаточно такой широкий список специалистов, сотрудников указан. А вот как вы подбираете, что самое важное, что самое главное, чтобы стать психологом, гештальт-терапевтом, прошу прощения?
В моем центре работают люди, с которыми я училась, которых я знаю, у которых образование не просто психолога, а профильное образование гештальт-терапевта. Это прям специалисты, за которых я даю гарантию своим пациентам.
То есть важно именно вот даже не профильное образование психолога-психотерапевта, а именно в направлении гештальт. Это...
Да, потому что я сама, как специалист, имеющий образование психоаналитика, но это базовое образование, знания терапии бихеверально-когнитивной, нарративной, уж не буду дальше перечислять, поскольку я имею возможность сравнивать техники и методы подходов к проблемам пациентов, и за 20 лет работы гештальт-терапевтом, я точно понимаю сегодня, что гештальт-философия как таковая, она сегодня максимально приемлема для меняющихся тенденций в обществе. Ее охотнее люди понимают, и надо сказать, что гештальт-метод, он достаточно быстрый в работе, в достижении какого-то результата. Он очень мягкий, он очень уважительный, он не имеет директивности. Поэтому про гештальт я могу говорить, защищать его, пропагандировать, проповедовать.
И продолжим. И продолжим это делать через выпуск новостей. Ирина Смолярчук с нами, директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, психоаналитик. Продолжим.